и наездники, и публика с нетерпением ждали сигнала. За барьером теснилась плотная толпа народа, а на трибунах были заняты все места до последнего. Оживленная, сверкающая красками картина, которую можно видеть на всяком европейском ипподроме. Здесь, под чужим небом, в совсем другом мире, являлась в такой оригинальной раме, что много раз виданное знакомое зрелище казалось совершенно новым и особенно интересным. На заднем плане длинной, светлой, сверкающей полосой расстилался город. Целое море улиц, дворцов и домов, из которых выступали многочисленные купола мечетей, стройные изящные минареты и группы высоких пальм. А над всем этим на возвышении своими башнями вздымалась цитадель. Это был Каир, утопавший в жгучих лучах африканского солнца. А над ним простирался небесный свод такой густой ослепительной синевы, какой не знает даже Южная Европа. В толпе, теснившейся за барьером скакового поля, можно было встретить представителей всех народов и племен Востока. Она пестрела оригинальными фигурами в живописных, фантастических национальных костюмах, яркими кричащими цветами, желтыми, коричневыми, черными лицами со жгучими темными глазами, которые то устремлялись на всадников, собравшихся у старта, то обращались на трибуны. Здесь под широким тентом собралась вся знать Каира. Общество, пожалуй, не менее пестрое по составу, чем толпа внизу у барьера. Рядом с представителями высших кругов туземного общества налицо была вся колония иностранцев, живущих в городе. А вместе с ней сюда же устремился и широкий поток европейцев-туристов, привлеченных в Египет страстью к путешествиям или же необходимостью поправить свое здоровье. Здесь можно было встретить представителей всех наций. Здесь царило смешение языков. Северяне и южане слились в одну толпу. Рядом с самыми роскошными, изысканными туалетами виднелись простые дорожные костюмы. И глаз, и ухо. Все говорило о том, что находишься в одном из больших центров Востока, куда стекаются иностранцы. Перед трибунами стояла группа мужчин, с жаром толковавших о предстоящих скачках. Они горячо спорили об их предполагаемом исходе. Очевидно, мнения разделялись. Наконец, один из них, только что подошедший английский полковник, уверенно заявил. «Я могу заранее предсказать исход, господа. Первым придет Бернрид на своем дарлинге». «В самом деле? Это еще вопрос». «Вы считаете это вполне решенным делом?» — раздалось со всех сторон.
«Еще бы! Я знаю Дарлинга. Он превосходный скакун».
«Желал бы я только узнать, как умудрился Бернрид добыть эту великолепную лошадь. Я с удовольствием приобрел бы ее, но для меня цена была чересчур высока. Он купил ее неделю тому назад». «Только едва ли заплатил», — вставил молодой офицер, тоже в форме английской армии. «Этот немецкий барон одарен грандиозным талантом всюду оставаться должным, хотя у него нигде больше нет кредита».
«В этом вы ошибаетесь, Гартли», — возразил полковник. «В данном случае ему поверили, потому что Бернрид известен как лучший наездник. Если он поедет на дарлинге, то почти не может быть сомнения, что выйдет победителем. Ведь большинство держит пари за дарлинга. Вы тоже за него, лорд Марвуд?»
Он обратился к господину, который стоял рядом, слушая, но не принимая участия в разговоре. Он и теперь не счел нужным ответить, а только слегка утвердительно кивнул головой.
«Фрэнсис, я думал, что ты будешь держать на Фаиду германского генерального консула», — сказал Гартли. «Есть у нее шансы?» «Ты должен это знать, потому что часто бываешь у фон Осмара».
«Никаких», — соблаговолил, наконец, промолвить лорд Марвуд.
«Фаида ни разу не участвовала в скачках и вообще еще недостаточно тренирована. Но мисс Зинаида непременно хотела видеть свою любимицу на скачках». «И несмотря на это ты поставил не на Фаиду?» — шутливо спросил молодой офицер. «Конечно, ты проиграл бы, но это никоим образом не унизило бы тебя в глазах дамы твоего сердца, а даже напротив».
По-видимому, шутка не понравилась молодому лорду. В ответ он не проронил ни звука. Фрэнсису Марвуду было лет под 30. Это был высокий и стройный мужчина с правильными чертами лица, безусловно имевшими право считаться красивыми, со светлыми и несколько тусклыми глазами и густыми пепельными волосами, настоящий тип англичанина-аристократа. Его манера держаться, речь, движение — все было холодно, чопорно и размеренно. Внешность молодого человека могла бы быть очень привлекательной, если бы не холодная высокомерная сдержанность, составлявшая отличительную черту его характера, и ярко выделявшаяся даже в его обращении с соотечественниками и равными ему по происхождению людьми.
«Ну, едва ли какая-нибудь лошадь может соперничать с Дарлингом», — снова заговорил полковник.
«Кто едет на Фаиде?» Лорд Марвуд пожал плечами и ответил пренебрежительным тоном. «Совершенно неизвестная личность, совсем еще мальчишка, которого привел Зоннок и который, по всей вероятности, ничего не смыслит в верховой езде».
«Ах, тот молодой немец!» — воскликнул Гартлей.
«Как его зовут?» «Я забыл его фамилию». «Во всяком случае, это красивый, смелый юноша. И, конечно, он умеет ездить, иначе Зоннок едва ли взял бы его с собой в экспедицию в Центральную Африку. Знаменитый исследователь Африки очень разборчив насчет своих спутников».
«Может быть, для экспедиции в пустыню он и годится. Но нельзя же вводить в дом, подобный дому Осмора, первого встречного авантюриста. А этот человек едва ли представляет собой что-либо иное. Никто не знает, откуда он. Можно ожидать самых неприятных разоблачений относительно него. Но Зоннок, пользуясь своим влиянием и связями, не принимает во внимание никаких соображений».
Слова молодого лорда дышали невероятно оскорбительным высокомерием, но полковник сказал мягким тоном. «Да, Зоннок мастер настаивать на своем, а у Осмора это ему нетрудно.
Ах, вот сигнал, начинают!»
Действительно, только что был подан сигнал к началу скачек. Всадники помчались во весь опор, разговоры смолкли, и глаза всех присутствующих устремились на ипподром, где началось состязание.
«Видите, господа, я прав», — горячо воскликнул полковник. «Бернрид возглавляет скачку. Его Дарлинг впереди всех».
«А Фаида последняя», — прибавил Марвуд с жесткой насмешкой. «Я так и думал. Правда, с таким наездником нельзя было и ждать ничего другого. Я не понимаю консула. Как можно было доверить такую дорогую лошадь подобному человеку?»
«Да, ездок действительно обещает немного», — согласился Гартли. «Только бы он не довел благородного коня до падения, когда будет брать препятствия».
На лошадях ехали большей частью сами их владельцы, и благородные животные повиновались малейшему движению поводьев. Все участники скачек были превосходными наездниками, но они уже не мчались сомкнутым рядом. После первого препятствия поле представляло ровное место с мягкой почвой, и отставшие всеми силами старались наверстать упущенное. Картина с каждой минутой становилась все более оживленной. Впереди всех шла английская рыжая лошадь, великолепное животное, очевидно, вполне уверенное в своем превосходстве. Она первой взяла препятствие и мчалась дальше растянутым галопом, далеко оставив за собой остальных. На нее с самого начала были обращены глаза зрителей, и всадника приветствовали громкими криками. Это был человек лет 30 с резкими чертами лица, имевшими суровое мрачное выражение. Правда, теперь на его губах играла легкая торжествующая улыбка. Бернрид, полагаясь на быстроту бега лошади, был, по-видимому, вполне уверен в своей победе. В эту минуту самый последний из отставших внезапно полетел вперед с такой молниеносной скоростью, что обратил на себя всеобщее внимание. Он за короткое время догнал товарищей, потом одного за другим опередил их,